Добрый день, дорогие слушатели православного радио «Воскресение». Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня в гостях у нашей программы «Счастливая семья» Анна Николаевна Ульянова, врач-акушер-гинеколог, выпускница первого государственного Московского медицинского университета имени Ивана Михайловича Сечного. Здравствуйте, Анна Николаевна.
Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Ольга. Рада снова с вами услышаться на нашем волне.
А у нас уже вышло с Анной Николаевной три передачи, в каждой из которых мы отдельно рассматривали очередной триместр беременности. И, конечно, у наших слушателей появились вопросы по этим выпускам, да, и в целом по теме беременности, ведь эта тема животрепещущая, и кому, как не акушеру-гинекологу, да, хочется задать вот эти насущные и важные вопросы. А диета беременной, Анна Николаевна, нужна ли какая-то специальная, должна ли беременная женщина какую-то специальную вообще диету соблюдать?
Я вообще, если честно, не сторонник, чтобы беременных в чем-то ограничивать, потому что беременность должна приносить маме максимальное позитивное настроение, максимальное количество позитивных эмоций. А когда мы, будучи девочками, себя начинаем в чем-то ограничивать, мы начинаем переживать, волноваться, это просто дополнительный стресс как для мамы, так и для малыша. Я в этом плане придерживаюсь всегда позиции «хочется роллов Филадельфия», так идите, скушайте роллы Филадельфии, чем вы будете неделю ходить и плакать, что вам их нельзя. Хочется бургер скушать, скушайте один. Но это не говорит о том, что это должно быть единственным вариантом пищи. Нет, конечно, должна пища быть сбалансированная, должно быть всегда сочетание и супы, и горячее. Это не должны быть какие-то перекусы в первом триместре сухие, которые могут спровоцировать усиление токсикоза и проблемы потом в последующем с зубами. Это должно быть... Вот вообще исходно мы с вами разговаривали, что в первом триместре, когда у нас начинается токсикоз, есть минус, дискомфорт маме, но есть большой плюс этого токсикоза. Беременные привыкают есть малыми порциями по чуть-чуть.
Ну да.
И на фоне этого всего уже у них в дальнейшем складывается как-то правила поведения пищевого, и на фоне этого уже мы профилактируем определенные осложнения. Что бывает, когда мы диету это не соблюдаем? Не соблюдаем в чем диету? Не соблюдаем в употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом. Мелкие перекусы натощак, типа бутербродиков, типа сухомятки. Это все является провоцирующим фактором для нашей поджелудочной железы. И перетекая сразу же в следующую тему, которая тесно взаимосвязана с диетой, сахарный диабет гестационный, это не тот же сахарный диабет, который у нас развивается первого, там, второго типа. Это гестационный сахарный диабет, который у женщины развивается исключительно в период состояния беременности. В связи с чем? В связи с тем, что у малыша у нашего поджелудочной железы она запускается в работу, когда он уже появился на этот свет и всех оповестил о том, что он появился. Тогда, да, поджелудочная зарабатывает сразу же. А до этого момента она не способна вырабатывать свой собственный инсулин. Получается, что мамина поджелудочная железа вырабатывает инсулин за двоих, и за себя, и за малыша. И когда мама начинает питаться неправильно, то есть у нее начинают в рационе постоянно быть хлебобулочные, натощак зачастую, где-то... Одно дело, когда мама скушала супчик, второе, третье, и закусила еще пирожочком маленьким один раз там в 2-3 дня. Это не будет поводом для развития гестационного сахарного диабета. А если мама с утра встала и навернула бутербродики с колбасой, с кофеечком, и следующий прием пищи у нее где-то часов через 6-7.
Да еще на белом хлебе.
Да, то тут как бы все шансы для того, чтобы сахарный диабет проявил себя в полной мере. И в таких ситуациях очень часто бывает, что беременным назначается инсулинотерапия. Да, есть женщины, у которых и без сладкого инсулина терапия требуется. Но это мы ведем разговор про женщин, которые, в принципе, исходно предрасположены были к сахарному диабету, а беременность поступила как бы таким толчком для того, чтобы Это поджелудочная дала о себе знать. И у таких женщин обычно, кто был на инсулинотерапии, по завершению беременности, они, конечно же, нуждаются в более полноценном, да, обследовании и выяснении состояния гликемии и углеводного обмена в целом, чтобы выявить, есть ли какие-то проблемы или нет. У них и с инсулинорезистентностью бывают трудности. И все это обычно выявляется как раз именно во время беременности. Вот. При беременности из обследований таких у нас только глюкозотолерантный тест, который мы проводим в сроке 24-28 недель. И он нацелен на то, чтобы выявить, есть ли нарушение углеводного обмена или нет. Кто этот тест не проводит? Не проводят девушки, которым гестационный сахарный диабет выставили до этого теста. Если женщина при постановке на учет сдала кровь, и у нее в глюкозе натощак выявлен показатель больше 5,2, то тут, естественно, ей уже сразу же с первого триместра гестационный сахарный диабет, соблюдение диеты 9-го стола. Это исключение всей жареной пищи, острой пищи, пища с высоким гликемическим индексом, ведение дневника питания. То есть мы всегда стараемся, чтобы такие женщины записывали, что они кушают, и измеряли натощак, и через час после завтрака, обеда, ужина глюкозу. По какой причине? По причине того, что иногда бывает, нету корреляция из разряда «я скушала шоколадку, и у меня вот сахар сразу же там типа 7». Нет, бывают ситуации, когда... Вот у меня даже сейчас есть несколько таких пациенток, для чего мы ведем дневник питания. К примеру, у пациентки вечерний прием пищи в 8 часов вечера, зеленое так. Яблоко. На утро она встает, измеряет глюкозу. У нее глюкоза 6,3. А. То есть, по идее, сладкое ела, да я бы не сказала.
Нет.
Яблоко зеленое не обладает высоким гликемическим индексом. Угу. Однако измерение гликемии на протяжении недели у данной пациентки выявило информацию, что у нее инсулинорезистентность очень высокая,
угу.
В связи с чем ей нужны инсулины для того, чтобы поджелудочная справлялась.
Вот
и вот
да.
Такие ситуации не всегда можно выявить. И у нее это чисто на фоне гестационного периода произошло. То есть, когда мы сдавали первые анализы в первом триместре, все в порядке было, не было высокого сахара в крови. А уже в динамике, пока беременность развивалась, поджелудочная все хуже начала работать. И вот она к 24 неделям просто не справилась. Мы провели тест, выяснили, выявили данную патологию, назначили ей соответствующее лечение, и оно стабилизировало сахара. Что будет, если игнорировать? Есть же такие ситуации, да. Для мамы как таковой гликемия высокая, ну, как бы плохо себя будешь чувствовать, конечно же, это не шибко хорошо, но, как мы всегда выражаемся, высокий сахар не низкий. Низкий хуже переносится человеком, чем высокий сахар. Мы таким женщинам... Сбилась в мысли, что хотела сказать. Подожди. Блин. Мы у таких женщин всегда начинаем выдавать им определенные рекомендации по диете. Там использование каких-то продуктов типа сахарозаменителей и так далее. Можно ли их использовать? Да, их можно, конечно же, использовать. К счастью, наверное, для нас сейчас очень большой выбор предоставляют супермаркеты продукты для диабетиков. Насколько сильно имеется эффект? Опять же, я всегда люблю по примерам. У меня вот есть девочка беременная. Она прям моментально, как только мы выставили гестационный сахарный диабет, перешла на продукты со стевией. С использованием стевии. Шоколад на стевии. Притом, как бы не могу сказать, что он прям совсем невкусный. Наверное, для сладкоежек, если хоть чуть-чуть сладенькое, уже хорошо и уже будет вкусненько.
Мы с вами же продегустировали специально перед программой на стевии и с мальтитом.
Ну, я относительный как бы дегустатор, потому что у меня вкусовые качества сейчас еще эти сосочки работают в нормальном режиме, а не в беременном.
Ну да.
Вот. Но в целом измерение уровня глюкозы выявило, что и на ту же самую стевию периодически нет-нет, там 2-3 дня нормально, а на 4-й повышенный сахар. О чем это говорит? Это говорит о том, что пациенткам, которым выставили гестационный сахарный диабет, отступление от диеты можно делать не чаще одного раза в 3-4 дня. То есть, конечно же, когда врач говорит, что тебе нельзя есть сладкое, это первое, о чем ты начинаешь думать, выходя с приема.
Я хочу сладкого,
сразу же, пожалуйста, мне вагончик привезите и сунь мне его в рот. Но в целом, если без всяких ограничений, а включать рациональность, то соблюдение диеты, диетической пищи, то есть это должно больше в рацион добавлять гречневую крупу. Она имеет очень низкий гликемический индекс, она содержит в себе много калия,
белка, много магния,
да, и она, получается, и насыщение происходит, и витаминизация происходит, и нету того побочного эффекта, которого мы больше всего переживаем. А переживаем мы в первую очередь за что? За малыша. Потому что перерабатываемый весь сахар откладывается в первую очередь на малыше. Нет, не за неделю, нет, не за две, нет, не за месяц, а надолго. Вот у нас есть в медицине такое понятие, как диабетическая фетопатия. Это когда ребеночек не справляется с повышенным содержанием глюкозы в организме у мамы, и у него начинаются признаки. Поэтапно. Первый признак – это размеры плода. Он становится все крупнее, крупнее, крупнее. Но только дети могут быть крупнее за счет разных показателей. Одно дело, когда он просто растет, это маленький такой медвежонок у тебя внутри сидит. Другое дело, когда он начинает уже отекать. То есть вторым этапом многоводие, он начинает активно писать, ребенок в животе у мамы. Живот увеличивается в разы сразу же, моментально. Женщина на это внимание обращает, врач в женской консультации на это внимание обращает, сразу же обследуется. И в целом всегда своевременно все это выявляется. И до тяжелой диабетической фетопатии на сегодняшний день ее вообще очень редко она встречается, потому что мы все-таки стараемся максимально заниматься профилактикой. Глюкозотолерантный тест – это в первую очередь профилактика диабетической фетопатии. То есть мы своевременно узнаем, есть ли у мамы какие-то изменения, чтобы потом профилактировать. Третьим этапом малыши наши начинают отекать. У них подкожная жировая клетчатка начинает как-то скапливаться жидкость, там начинает под кожей, прям между прослойки. И детишки хуже адаптируются к внешней жизни. То есть в целом диабетическая фетопатия – показание даже для досрочного рода разрешения. Mm-hmm. И таких женщин, у кого, например, мы назначаем инсулинотерапию, соблюдает пациентка диету, но поджелудочная не справляется, ребенок начинает ухудшать свое самочувствие. Притом не в количестве шевелений, не по результатам доплерографии, которую мы делаем уже потом, а именно по внешним признакам многоводия, крупный размер и отек.
И это увидеть мы можем на УЗИ.
Да, это мы можем увидеть на УЗИ. Ну, это логично, мы всегда таких пациенток сразу же отправляем на УЗИ. КТГ при этом будет вообще хорошее, идеальное. То есть он в целом-то как бы ему вообще все зашибись и классно у него там. Он просто отекает за счет того, что сахар не может переработать весь, который поступает в организм. И в таких ситуациях, конечно же, мы уже понимаем, что хватит вынашивать, надо родоразрешаться в срочном порядке, и происходит досрочное родоразрешение, чтобы заработала поджелудочная малыша и начала все это дело перерабатывать.
Ребенок считается выношенным с какой недели, напомните?
С 37-й недели. Дети, рожденные в сроке 36,6 дней, они
считаются недоношенными.
Да. Но эти все показатели очень относительны. Бывают детишки, мы, акушеры-гинекологи, часто с неонатологами спорим. По какой причине? По причине того, что, во-первых, эти все сроки очень относительны, потому что никто никогда не знает, когда была дата зачатия. Мы все считаем всегда очень-очень условно. А когда ребенок рождается, у педиатров есть свои неонатологические шкалы, на основании которых они определяют степень доношенности. Если, например, там бывают детишки, рождаются в 39-40 недель, все прям, все в смазке обмазаны. То есть, по идее, уже у них смазки это должно было быть, по идее, поменьше. Но ее все равно много. Ну, в 40 недель же не скажешь, что он недоношенный. Бывает, сейчас уже он меньше диагноз встречается, функционально незрелый. Раньше часто писали такой диагноз педиатры, когда ребенок рождается вроде как в предоношенном сроке, а вот по шкале, по шкалам, по которым он оценивается уже неонатологами, он относится к категории функционально незрелый. Вот, в этом ничего такого критичного нет.
Я слышала фразу: весь ребенок, весь сахар, который употребляет мама, достается ребенку. Правильно я понимаю, что эту фразу стоит переделать иначе, таким образом? Весь неперерабатываемый сахар достается ребенку в утробе.
Ой, это все наше предположение, как ни крути. Сложно сказать, неперерабатываемый ли сахар уходит туда к нему, или перерабатываемый сахар в большом количестве уходит туда к нему. Смысл един. Его поджелудочная железа не может этот сахар переработать. И в каком бы виде он ни поступал к малышу, переработанный или не переработанный, избыточное его количество ему будет вредить. За 1-2 недели эта плохая ситуация не случится, да даже и за месяц она не случится. А в накопительном режиме за 3-4 месяца на фоне несоблюдения диеты, на фоне отсутствие посещения докторов. Есть же такие пациентки, которые думают, что все хорошо, все да. нормально, не нужно обращаться. Нет, к сожалению, не всегда отсутствие наблюдения является правильным выбором. Иногда нужно за ними подсматривать. Они, конечно, не сильно любят показываться, но подсматривать за ними нужно.
Еще все-таки фраза, которую я услышала: весь сахар достается ребенку. Верна да. ли она?
Нет, она верна однозначно. Ну,
то есть маме не достается, она пирожную съела, вы говорите, ее поджелудочная тоже перерабатывает.
Этот сахар достается и маме, и малышу. Угу. Просто поджелудочная работает за двоих. И все, что пошло свыше нормы. Мы же не можем объяснить, ну, как бы, ты никак не высчитаешь вообще никаких...
Нормы мы не можем высчитать.
Да, однозначно, да? Нет. Ну, есть норма гликемии.
Это 4, да.
3,4, ну, 3,3, 5,5. При беременности этот уровень снижается до 5,2. Но при этом кто-то съел пироженку, у него поджелудочная сработала, и все хорошо, и у него и сахара нету. И нормально. А кто-то съел пол пироженки, и у него цифры выросли до 7.
Все сугубо индивидуально.
Вот, конечно, тут надо смотреть.
И завершая вопрос все-таки по диете. Правильно я понимаю, что необходимо вот беременным женщинам соблюдать баланс между хорошим питанием, сбалансированным, то есть когда есть и супы, и клетчатка, да, витамины, горячие, но в то же время с принципом ненасилия над собой.
Конечно, 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 да. То есть я же всегда говорю, отступления в диете не должны быть на основе регулярной. Отступления в диете не должны быть единственным вариантом. То есть, ну, например, у меня встала на учет беременная девочка недавно. Говорит, я не знаю, как мне быть. Я привыкла питаться всегда мороженым. То есть я могу там съесть 2-3 мороженых в день и вообще ничего не кушать. Я говорю, нет, мой милый друг, мы сейчас уже не одни, мы так не можем делать. Мы должны питаться и супчиком, и вторым, и третьим. То есть в обязательном порядке. Ну вот, у всех же свои привычки. Кто-то как привык, тот так и живет. У кого-то свои предпочтения в еде. И для мамы всегда самое главное – это запас питательных веществ. Он расходуется просто феноменальным путем во время беременности. И если мама не будет полноценно питаться, у нее эти питательные вещества просто уйдут моментально в минус за первый же месяц. Но при этом, при всем, скушать, я повторюсь, там хот-дог какой-нибудь, бургер или по какой причине? Причине того, что элементарно, когда ребенок родится, и уже тут срабатывает все с точностью наоборот. Если с 16 да. недель у нас малыш все фильтрует и себе забирает пользу, а вред оставляет в плаценте, то когда малыш родился и находится на грудном вскармливании, грудь ничего не фильтрует. На сегодняшний день поливалентная аллергия, она настолько стала повсеместно встречаться, что даже периодически страшно становится от того, что ты реально смотришь, у детей непереносимость лактозы, непереносимость коровьего белка, непереносимость козьего белка вообще. Есть дети, которые вообще никакой белок не переносят. И Чем таких?
А если мама все эти, как вы говорите, коровий, козий белок и так далее, она это все ела во время беременности, то шансов, что на это будет аллергия у ребенка, меньше. Правильно я понимаю?
Нет, это вообще не угадаешь.
То есть
в любом случае может быть, и от этого никто не застрахован, к сожалению. У меня есть девочка, у нее во время беременности случилась аллергия на коровий белок, на говядину.
Угу.
Прям вот именно коровий белок в чистом виде. И у ребенка при рождении полная непереносимость коровьего белка. То есть он не пьет молоко, он вообще никакую молочную продукцию не употребляет в пищу и не кушает ни в коем случае говядину. У него вплоть до анафилаксии, аллергическая реакция на коровий белок. А у мамы дебют случился во время беременности. И как бы, ну, корреляция есть? Да, есть. Связь имеется, безусловно. Сказать, что мама скушала и это спровоцировало у ребенка, сложно. Я больше, наверное, даже сторонник той идеи, что это у ребенка было, и ребенок спровоцировал у мамы во время беременности эту реакцию. Вот и все. Откуда, почему? Это вообще нам неизвестно, к сожалению.
И завершая вопрос все-таки по диете, то есть отступление от диеты, нам самое интересное, что хочется, конечно, узнать, это что отступление от диеты, там, возможно, раз в 3-4 дня при хороших показателях, да, если все хорошо,
конечно,
с анализами.
Конечно, конечно, да. И не чаще.
И не чаще. Так, да, мы проговорили про гестационный диабет. И здесь же сразу же еще раз глюкозотолерантный тест. Правильно ли я сейчас назвала? Как он проводится? Расскажите, как он проводится, какая подготовка требуется к данному тесту?
Ну, я своим девочкам в последнее время стала всегда советовать хотя бы за 1-2 дня исключить из рациона сладкое на всякий случай.
В любом виде, даже добавленный в кашу.
Никакого вообще. Парочку дней продержаться. Смысл глюкозотолерантного теста в том, беременная приходит натощак, берется кровь первый раз из пальца и из вены, отправляется результат в лабораторию, смотрят уровень, сравнивают. Если уровень глюкозы по пальчику меньше 5,2, мы беременной даем волшебный напиток, глюкозу в чистом виде, смешанную с лимонной кислотой, чтобы не так противно было пить. Она очень-очень приторно-сладкая. И на протяжении 2 часов беременная ничего не кушает, кроме водички.
Ну, там находится, лежит, отдыхает.
Да, лежит, отдыхает, женская консультация. Да. Ей берут кровь через час и через 2. И по показателям нормы у нас, если глюкоза через час меньше 10, а через 2 меньше 7, то это значит нормальные показатели глюкозы, все в порядке, никаких отклонений нет. Ну, некоторые лаборатории пишут до 11, вот, через час. А если отклонения имеются, то есть очень... Вот, у меня несколько беременных есть, у кого гестационный сахарный диабет, выставили на основании того, что у них через час было 12, а через 2 часа уже нормальный показатель. То есть если бы... К примеру, она была бы во внебеременном состоянии, проводила бы этот тест. Тест проводится через 2 часа, у обычных людей берут они через час. И, соответственно, у нее бы этот тест пришел бы хорошим, и ничего бы не выяснилось. А при беременности через час у нее высокая глюкоза. То есть это уже говорит о том, что поджелудочная начинает сбавлять обороты.
То есть начинается весь тест с того, что берут кровь.
Да.
И если и тут же смотрят, да, на какой-то тест полоски или что, если меньше 5,2, то есть это норма, норма до 5,2, то тогда продолжаются исследования. А если выше, то, соответственно, ей уже выставляется гестационный диабет.
Да, на сегодняшний день диагноз гестационного сахарного диабета выставляется на основании однократного повышения гликемии при беременности. Неважно, в какой момент это повышение произошло. На основании одного раза.
У нас получилась вся беседа сегодняшняя, вот эта вот...
Посвящённая гестационному
сахарному диабету, по сути, да? Почему? Потому что тема животрепещущая, да?
То очень есть много.
Многие беременные, во-первых, с этим сталкиваются, и потом начинают постоянно покупать этот набор, да? Когда каждый вечер себе палец иголкой протыкают, колят себе иголочкой и смотрят результаты. Что, как сегодня мой сахар, да? И это действительно страшно, потому что это же большая ответственность. Ребенок это большая ответственность, особенно в утробе, потому что ты не видишь, что с ним происходит, ты только вот можешь На основании.
Ну, кстати, гестационный сахарный диабет у мамы, не знаю, кроме что у малыша будет сахарный диабет в будущем. Это тоже немаловажный фактор.
То есть это, но это фактор риска?
Один из.
То есть дети
рождаются,
один из.
Да, дети рождаются, у них даже диагноз при рождении ставится, что синдром новорожденного вот у матери с гестационным сахарным диабетом. Но эти дети просто более тщательно наблюдаются. И на сегодняшний день я, наверное, больше даже рада, что мы стали так более тщательно обследовать детишек. И
матерей в первую очередь.
Чем больше диагнозов поставят, чем больше поставят новорожденному диагнозов, тем более тщательно мы все неонатологи смотрят на все и своевременно выявятся, если вдруг какие-то отклонения имеются.
Ну, то есть, еще раз, если у мам все-таки выявляется гестационный диабет, то что это значит?
Это фактор риска.
Это фактор риска, это значит, что ребенок, когда родится, ему дополнительно будет назначено обследование.
Конечно, да. Которые и пробы будут проводиться в первые тоже дни жизни из глюкозы и так далее. И глюкозу чуть чаще посмотрят, чем обычным детям, чтобы проверить на всякий случай. Маме дадут рекомендации обязательно по питанию. Внимательно надо будет смотреть за тем, как ребенок набирает массу тела. Но то, что в будущем у этого ребенка будет реализация в истинный сахарный диабет, это у меня стопроцентная гарантия.
Сегодня мы разговаривали с акушером-гинекологом Анной Николаевной Ульяновой, выпускницей первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова. Спасибо, Анна Николаевна, была очень интересная и увлекательная беседа.
Вам спасибо, что пригласили, жду следующих.
Да, вопросов еще очень много о беременности. Я надеюсь, что мы продолжим в дальнейших следующих выпусках программы «Счастливая семья». С вами была Ольга Войцеховская. До свидания, до новых встреч.